Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с главным редактором журнала «Проблемы национальной стратегии» Куртовым Аждаром Ашировичем. Добрый день.
Добрый день.
Аждар Аширович, мы беседуем в тот момент, когда еще не утихли страсти вокруг трагического события, связанного с убийством гражданина России, москвича Егора Щербакова. Это вызвало очень серьезный резонанс. Об этом знает вся страна. Преступник найден, подозреваемый, как пока мы можем так говорить. Но это вызвало очень серьезные последствия и обсуждения в экспертном сообществе и среди простых граждан России. И вывод делается очень неутешительный, что в силу все возрастающей, как кажется, этнической преступности необходимо вводить визовые ограничения и визовые отношения со странами, в том числе Средней Азии. Вы являетесь специалистом по Центральной, по Средней Азии, поэтому мой вопрос первый заключается в том, насколько это оправдано и насколько это реализуемо.
Вы задаете достаточно сложный и неоднозначный вопрос. Во-первых, не могу не отметить, что все эти досадные факты, помимо нашей воли и желания, возвращают нас к событиям начала 90-х годов, к той трагедии, которая произошла, распада Советского Союза. Так получается, что у нас очень много людей и в России, и в этих новых независимых государствах, бывших союзных республиках, они исповедуют такую мифологическую версию, что вот была такая противная страна, как Советский Союз, которая всех угнетала, особенно национальные окраины, и они вынуждены были объявить независимость и тем самым выйти на устойчивую траекторию развития. И есть подверсии этого мифа, с моей точки зрения, это все-таки миф, о том, что собрались там три руководителя славянских государств Беловежской пущи, сильно выпили и развалили страну, а мол, никто этого не хотел. И то, и другое не является правдой. По той простой причине, что я был современником этого процесса, все это происходило на моих глазах, и это еще не стерлось из моей памяти. Я прекрасно помню эти события декабря 91 года, предшествующий период. Несколько лет была галтелая пропаганда того, что давайте отделимся от старшего брата, который нас там угнетает, который забирает наш хлопок, об этом говорили там в Узбекистане, который забирает наш продукт.
А вы в это время где жили?
Я в Москве, я все время жил в Москве, я здесь родился. Но я был втянут в некоторые эти политические процессы на экспертном уровне и встречался, в том числе с националистами, представителями процветавших движений в бывших союзных республиках. Так вот, этот тезис о том, что мы отделимся и перестанем, так сказать, отправлять в центр весомую часть национального дохода союзных республик, вот на поверку дня оказался фальшивым. Потому что, ну вот 22 года прошло, да, с момента распада Советского Союза. Если сравнить, как живет Россия по макроэкономическим показателям, ну каким там, ВВП, там, доходы на душу населения, средний размер заработной платы, средний размер пенсии, ну и так далее и тому подобное. И как живут те самые государства, которые обвиняли тот Советский Союз, то московское руководство, что оно что-то их там отбирает, объедает и так далее, то вывод-то совершенно очевидный будет. Ну, за 22 года не отстроили свои народно-хозяйственные комплексы. Средняя зарплата в Таджикистане в 9-10 раз ниже, чем в России. В 9-10 раз на порядок. А когда-то были одинаковые. Вот минимальные зарплаты были одинаковыми, да, были одинаковые пособия там по беременности и родам. То же самое на Кавказе, в Азербайджане. Вот убийца – это гражданин Азербайджана. Средняя зарплата в Азербайджане – это нефтедобывающей стране. Да, причем нефть они добывают в расчете на душу населения даже больше, чем это добывает Россия. У них $520 там, в России на $400 выше средней зарплаты. Это при том еще обстоятельство, что Россия – это страна великая, что бы там ни говорили. То есть у нее особая роль на международной арене, а эту роль в качестве там, поддержания сверхдержавы, статус которой мы по-прежнему стремимся восстановить, это же большие расходы. Расходы на национальную оборону, расходы на переговоры, на участие вот, в решении судеб других стран, очень часто находящихся за сотни и тысячи километров от наших национальных границ. Всего этого многие союзные республики лишены, то есть у них меньше расходов. Казалось бы, это должно быть подспорьем в их экономическом развитии, а нет. То есть я хочу сказать тезис очевидный совершенно, что никто никого не угнетал, что наоборот, ресурсы России использовались для подъема национальных окраин. И факты говорят о том, что это десятки и десятки миллиардов долларов. Самодостаточной была только Россия и, с некоторыми оговорками, Белоруссия. Все остальные страны, даже богатые, с богатыми недрами, они пользовались дотациями из союзного бюджета. Но произошло то, что произошло. Союз распался, это была действительно величайшая трагедия. Мы сейчас оттолкнулись от единичного события, убийства конкретного гражданина. Но давайте не забывать вот, начало 90-х годов. Это же войны. Войны – это Нагорный Карабах, это Приднестровье, это Абхазия, это Южная Осетия, это гражданская война в Таджикистане. Это та же самая Чеченская война. Ее бы не произошло, если бы не распад Советского Союза. То есть этот сепаратизм оголтелый, он перекинулся и не только был в союзных республиках, но и перекинулся на нашу национальную территорию. Сколько человек погибло, кто их считал в этих войнах? Ведь достоверных подсчетов нет. А сколько людей вынуждены были покинуть места своего проживания, переселяться в другие страны, бросать свое полностью имущество и начинать, по сути дела, жизнь с нуля? Сколько из них преждевременно ушло из жизни вот в результате этой катастрофы, которая произошла? На самом деле это трагедия, последствия которой мы до сих пор осуществляем. И мы этого никогда не должны забывать, рассуждая о стоит вводить визы с кем бы то ни было или не стоит вводить. Факт остается фактом. Одна из причин, с моей точки зрения, главная причина распада Советского Союза состоит не в том, что плановая экономика, коммунистическая идеология потерпела крах, и даже не в том, что нам вредили Соединенные Штаты Америки, наши геополитические конкуренты, которые взращивали вот это вот недовольство в национальных республиках, а в том, что национальные элиты в союзных республиках, они по разным причинам выживали быть полными хозяевами в своих странах. Прекрасно, кстати говоря, понимая, что они кормятся-то не за счет своей национальной экономики, а получают дотации. То есть хотели полной свободы рук в своих вотчинах. И для этого им нужна была независимость. Они эту свободу получили. Но что такое независимость? Ведь это и ответственность. Это не просто то, что ты ни с кем не согласовываешь свои решения. А это такая система, при которой будь любезен и отвечать и за экономическое развитие, и за безопасность своей страны, и за сотрудничество с другими государствами. И не у всех это получается. За 22 года можно было бы отстроить свою национальную государственность. А что такое национальное государство? Что такое суверенитет? Ведь это обязательный атрибут государства – это наличие границ. То есть, другими словами, вот этот процесс распада, он логически, если мы будем его рассматривать, то он должен был привести к визовому режиму. Потому что вы независимы, если вы захотели этой независимости, то давайте наши отношения строить на визовой основе. Так же, как мы строим свои отношения, допустим, с Соединенными Штатами Америки. Вы же независимая Соединенные Штаты Америки страна. Вы сами этого захотели. Ну, почему у нас сохраняется визовый режим? Кстати, у нас сохраняется визовый режим не со всеми государствами, бывшими союзными республиками. Ну, естественно, с тремя республиками Прибалтики уже давно установлен визовый режим. С Туркменистаном у нас визовый режим тоже несколько лет назад был установлен. Ну, Туркменистан – особое государство центральноазиатское. Они в 1995 году, в декабре, вознамерились стать нейтральным государством. Действительно, была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Само понятие нейтралитета им было необходимо, опять-таки, по той же причине, что я назвал. То есть что такое нейтралитет? Это не участие ни в каких продвинутых союзах, с кем бы то ни было. То есть это полная свобода рук. Это не только отсутствие военных баз на территории государства.
В том числе и экономических союзов?
Да, в том числе экономических союзов, если эти союзы имеют наднациональный орган, который может что-то диктовать, то есть принимать решения, единые для государств-участников. Вот это вот принципиальный момент. И действительно, Туркменистан, да, он член Организации Объединенных Наций, но в СНГ он всегда занимал такую отстраненную позицию, подписывая только те документы, которые ему хотелось, а даже если он подписывал, он чаще всего их не выполнял. Не является Туркменистан ни членом Организации договора о коллективной безопасности, ни членом Шанхайской организации сотрудничества, ни никаких намерений вступать в таможенный союз он тоже не испытывает. С Грузией. После событий августа 2008 года, после агрессии, которую осуществило грузинское руководство Михаила Саакашвили против Южной Осетии и российских миротворцев, у нас тоже установлен визовый режим. С этой точки зрения, конечно, есть определенные проблемы. И здесь президент России отчасти прав, утверждая, что если мы введем визовый режим с кем бы то ни было, ну, особенно с государствами Центральной Азии, то это, мол, оттолкнет эти государства от нас и будет вектором, направленным не в сторону интеграции, не в сторону объединения, а в противоположную сторону. Да, такая логика справедлива. Но ведь это не единственная логика, которая может быть в данном случае рассмотрена. А давайте быть честными. Давайте посмотрим на эту самую проблему с другой стороны. А вот нынешнее состояние безвизового режима, оно что, гарантирует сближение нашим государствам? Ну, 22 года прошло. Понимаете, мы... Что такое 22 года? Давайте вспомним. Я уже говорил, начало 90-х годов. Но ведь у нас до 93-го года была единая рублевая зона. То есть валютой во всех этих государствах был рубль российских. Потом это было ликвидировано, перешли к национальной валюте. По документам, которые были подписаны в Вискулях, в Беловежской пуще в декабре 91-го года, да, тремя президентами, точнее, двумя президентами Украины и Беларуси и председателем Верховного Совета Беларуси, Украины, я немножко ошибся, да, предполагалось, что в СНГ будут единые стратегические вооруженные силы. Это не только ядерные компоненты, это флот там и некоторые другие части. Но сейчас-то все отстроили свои национальные армии. То есть все 90-е годы, и нулевые годы, и сейчас продолжается процесс, когда вот те скрепы, которые объединяли союзные республики в единое государство от Советского Союза, они сознательно, целенаправленно изымались, демонтировались, отменялись в пользу независимого государственности. Одна из скреп этих, безвизовый режим, сохраняется до сих пор. Но вектор политики куда направлен, как внешний, как и внутренний? У большинства стран, бывших союзных республик, он что, направлен в сторону интеграции с Россией? Нет. Участие возможно. Особенно у тех, кто входит в таможенный союз. Прежде всего, у Белоруссии. Но будем откровенны. Посмотрим, как себя ведет Украина. Посмотрим, как себя ведет Молдова. Как себя ведет Узбекистан. И мы увидим, что их независимость выражается в том, что они, да, они хотят сотрудничать с Россией. Но, как правило, это сотрудничество выражается в том, что они хотят от России получать материальную и финансовую помощь. Дайте нам кредиты, а потом простите нам эту задолженность, постройте нам какие-то крупные предприятия, а мы будем распоряжаться этими предприятиями. И таких примеров даже не десятки, их примеров сотни. И нас очень часто шантажируют этими аспектами. Ну, например, Таджикистан. Долгие переговоры по базе они велись в связи с тем, что сначала они пытались затребовать за нашу военную базу на территории республики 300 миллионов долларов ежегодной платы за аренду. Так кого эта база защищает? У России, слава богу, боеспособные вооруженные силы, в отличие от Таджикистана. У России нет прямых военных угроз вторжение на нашу территорию, а у Таджикистана предостаточно этих угроз. То есть наши военные защищают территорию союзного нам Таджикистана, но за это таджикское руководство хочет от нас еще и гигантские деньги получать. Разве это нормально с моральной точки зрения? Разве это говорит о том, что мы имеем полноценных союзников? Разве это свидетельствует о том, что мы надеемся на интеграционный процесс, на то, что когда-то вот этот вот распад Советского Союза сменится на вектор сближения, а наши надежды, может быть, иллюзорные. Может быть, все-таки мы не так поступаем, и не так нужно выстраивать свои отношения. Поэтому я не скажу, что вопрос о визах, он столь однозначный. В конце концов, нужно прекрасно понимать, даже если мы введем визы, это не радикально решит проблему. Ну, у нас же много людей ездят, скажем, на отдых в другие государства. Да, это затрудняет. Это определенные финансовые расходы. Но они же не катастрофичные, эти расходы. В материальном смысле. Виза, ну, стоит, может, ну, от 20 там, до 70 долларов в эквиваленте свободно конвертируемой валюте. Некоторым странам, конечно, придется трудно. То есть и в странам, которые массовой миграции на территорию России, трудно, может быть, не столько деньги эти изыскать, это еще можно найти. Трудно, поскольку у нас консульств мало в этих государствах, трудно просто оформить эту визу будет. Но это проблема решаемая. На самом деле введение визового режима, оно не предотвратит появление в том числе преступников на территории России, которые прибывают к нам из других государств. Но что-то делать-то надо. Визы, конечно, не единственный вариант решения проблем, связанных с беспорядком в миграционном законодательстве. Ну, здесь нужна и более эффективная деятельность наших миграционных служб, все-таки решительная борьба с элементами коррупции, которые у нас присутствуют и в этих службах, и в правоохранительных органах. Но оставлять без внимания эту проблему, дожидаться от взрывов народного недовольства, погромов, мы, конечно, не должны. Любая власть обязана не просто реагировать на подобные проявления, она обязана своей политикой не допускать обострения ситуации, которая бы выливалась в подобного рода эксцессы. А у нас очень часто есть либеральная часть нашего общества, которая стоит на позициях, ну, ни в коем случае нельзя вводить визы. Как же так? Это нарушение прав человека. Ну, если есть межнациональное трение, то надо помнить историю мировую, нашу собственную историю, когда межнациональное столкновение очень часто переливается просто в кровавые побоища. И государство обязано, в том числе и жесткими, в том числе и полицейскими, в том числе и репрессивными методами с этими проявлениями бороться.
Вы настолько подробно и детально ответили на этот вопрос, но из этого же вопроса вытекает следующее. Вы рассказали о том, зачем нашим партнерам в других странах выгодно объединение или сближение с Россией, или что, скажем так, более прагматично, чего они хотят от России. А чего Россия хочет от этих стран? И вообще, зачем нам это сближение, и зачем нам так держаться за те страны, которые относятся к нам, ну, скажем, прямо весьма прагматично и утилитарно?
Понимаете, какая ситуация? С одной стороны, Россия – это самодостаточная страна, самодостаточное государство. На нашей планете таких государств самодостаточных можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну, чтобы было более понятно телезрителям, представьте себе, что вокруг границ России все произойдет какая-то геополитическая катастрофа или природная катастрофа, что все полыхнет, там, все затопит, как какой-то цунами, допустим. Мы выживем. У нас есть для этого и необходимые ресурсы в наших недрах. У нас для этого есть, пока еще осталось, квалифицированное население, в смысле рабочей силы. У нас есть для этого вооруженные силы, которые могут контролировать ситуацию в сфере безопасности страны. А много ли таких государств есть? Ни одна бывшая союзная республика не самодостаточна. Ни одна не самодостаточна. И многие другие страны не самодостаточные. Самодостаточные государства могут строить независимую, вот действительно независимую внешнюю политику. А Россия своей судьбой, своим пространством, своей историей великой, своим местом в мировой политике обречена на то, чтобы быть знаковой величиной. А что такое знаковая величина? Я не случайно говорил о статусе великой державы, которую нам обязательно нужно вернуть. Если мы этого не вернем, то наши природные богатства будут разжигать алчность у наших геополитических конкурентов, у наших соседей. Они будут делать все, чтобы не допустить возрождения России. Кстати говоря, ведь 90-е годы, вот о которых мы беседовали, они были очень характерны в этом смысле. Поскольку в России к руководству нашей страны пришла политическая группировка, исповедующая такие западные либеральные ценности. И их патроны, их спонсоры, то есть люди, которые дергали за ниточки, тех людей, кто сидел в Кремле, они рассчитывали, что все, с Россией покончено, что она большей величиной на международной арене не будет, что она не будет проводить независимую политику, что она послушно будет следовать в фарватере той политики, которая разрабатывается в Вашингтоне, в Брюсселе. Но этого не произошло. Но для того, чтобы стать знаковой величиной, нужно очень многое сделать. Нужно не только модернизировать нашу экономику, не только модернизировать вооружение нашей армии, нужно создать и благоприятное окружение. Величина – это тот, кто, да, становится сильным сам, но одновременно создает сильное окружение своих союзников. И в этом смысле у России сейчас не так много союзников. Мы и подрастеряли их. Да, Советский Союз обладал определенным весом. У нас были союзники на мировой арене, была мировая социалистическая система, были страны социалистической ориентации, был Варшавский договор, в конце концов. Сейчас это все утрачено. И чем больше у тебя союзников, тем больше с тобой будут считаться. В этом смысле нам от этих государств нужно, чтобы они осознали, их политическая элита осознала, то, что хотят быть под пятой более крупных центров силы, ради бога. Но их же история показывает, что Россия же не была классической колониальной империей. Вот я же говорю, что мы вкладывали деньги в развитие национальных окраин. А что делали британцы? Да они выкачивали эти средства из своих колоний. Что делали французы в колониальных войнах, в Алжире, допустим? Поголовно уничтожали население. Что делают американцы сейчас? Ну, не классическая колониальная держава, а неоколониальная держава. Как они расправляются со своими противниками? Если хотите такой судьбы, это ваш политический выбор. Но у нас есть альтернатива. Мы ее предлагаем. Мы предлагаем создать мощное экономическое объединение, которое, да, начинается с малого, начинается там с экономики, но которое в перспективе должно быть объединением на пользу общему развитию не только России, но и подъему экономики тех государств, которые самостоятельно с этим справиться не могут, как показала практика постсоветского периода. Вот для этого нам нужны эти страны. Нас, правда, часто обвиняют в неоимперской политике, в том, что мы опять кого-то хотим там поработить, кого-то захватить и так далее. Но давайте выйдем на улицу российских городов и спросим граждан России, хотят они опять, чтобы часть их зарплаты, которая могла бы выплачиваться им, их родственникам, уходила бы на вспомоществование другим государствам? Ну, ответ-то будет очевиден. Нет у нас этого желания. Мы, не надо наступать на одни и те же грабли, на которые в свое время наступал Советский Союз. Нужно создавать сильный центр, центр притяжения, и выстраивать свои отношения на новой основе со странами, и входившими когда-то в состав Советского Союза, а возможно, со странами, которые захотят присоединиться к нашему объединению и другими, близкими нам либо по вере, либо по этнической принадлежности, либо по пониманию того, что происходит в мире, либо по тому, что... Есть ведь желание в мире противостоять гегемонизму Соединенных Штатов Америки, поскольку в последний период времени, как показали события в Сирии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, этот гегемонизм уже зашкаливает. Американцы не считаются ни с суверенитетом других государств, ни с правами человека, ни с тем, что считается во всех мировых религиях добром, а что считается злом.
Вы упомянули глобальные державы, которые являются самодостаточными. Давайте все-таки их назовем. Кто помимо России и США, на ваш взгляд, являются самодостаточными?
На эту роль может претендовать Китай. Правда, у Китая есть, у современного Китая, я имею в виду, есть масса уязвимых мест, прежде всего экономикой. Да, в Китае за несколько десятилетий, последних десятилетий, демонстрирует устойчивый экономический рост. Это, несомненно, этот рост выше, чем у нас, выше, чем у американцев. Он обычно от 8 до 10%, повторяю, на протяжении очень длительного периода времени. Но Китай очень уязвим по многим параметрам, именно в сфере экономики. Во-первых, он не обладает собственным национальным сырьем минеральным и вынужден это сырье приобретать. Именно поэтому китайцы, стоя активно во внешнем мире, активно сейчас скупают и месторождения, и акции предприятий и в Африке, и в Латинской Америке, и в Центральной Азии, да и их экспансия в экономической сфере в России тоже, надеюсь, очень часто видно, особенно на Дальнем Востоке. И вот это является ограничителем для китайской самодостаточности, для выхода вровень на уровень Соединенных Штатов Америки и России. Но темпы экономического, роста экономической мощи Китая не действительно впечатляют. Это уже первая страна по экспорту во внешний мир, такая мировая фабрика. И недалек тот день, когда китайцы станут первой страной по размерам ВВП. Они отстают от развитых стран по размеру ВВП на душу населения. Все-таки в Китае очень большое количество населения, и оно отнюдь не богатое в массе своей. То есть сотни-сотни миллионов человек, которые живут в деревне, в деревнях, они на самом деле получают заработную плату, за которую у нас, скажем, в России, даже в деревнях, не стал бы никто трудиться. Остальные государства вряд ли могут быть отнесены к числу самодостаточных полностью.
Мы вынуждены завершить сегодняшнюю беседу, потому что наша программа имеет определенные временные границы, но мы обязательно продолжим разговор в следующей передаче. Большое
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет.